Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Можно ли называть президентом Мьянмы бирманским Горбачевым? Продолжение темы. И Ричард Пайпс о бурной истории советских и российских исследований в США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Канада заявила, что вслед за Европейским Союзом приостановит действие санкций против режима в Мьянме, введенные в 1988 году. Как и Европейский Союз, эмбарго на поставки оружия канадское правительство решило сохранить. В общей сложности Европейский Союз хранил замороженными счета тысячи бирманских компаний и запрещал въезд в ЕС для 500 представителей бирманского военного истеблишмента. 28 апреля в Мьянме откроется представительство ЕС для того, чтобы распределять гуманитарную помощь и развивать диалог. Мьянма в этом году получила от Европы 150 миллионов евро на поддержание экономики. Снятие санкций распространяется на экспорт оборудования, а также соответствующую техническую и финансовую помощь в таких отраслях, как деревопереработка, добыча полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней, импорт которых в Европу из Бирмы до 23 апреля был запрещен. Все это за процесс реформ, начатый новым президентом страны Тейн Сейном. Мы беседуем с директором американской компании в поддержку Бирмы Оуном Дином. В последнее время в ходу выражение, что новый президент Мьянмы – бирманский Горбачев. Вы согласны с этим определением?
Да, они похожи. Я имею в виду то, что Горбачев, по-моему, на самом деле не хотел, чтобы Россия стала демократической страной. Он хотел оставаться в рамках советской системы. Он хотел, чтобы эта система была лучше, чтобы она лучше функционировала. Он хотел ее реформировать, но оставить при этом коммунистическое государство. Он отнюдь не собирался строить демократию и проводить либерализацию каждого сегмента общества, но он потерпел поражение. Когда дверь приоткрыли, люди начали толкать ее, открывать ее все шире, и в результате он сам вынужден был уйти. Так что в этом смысле Тейн Сейн идет по следам Горбачева. Он пытается идти на уступки, чтобы получить легитимность и добиться снятия санкций. Но оппозиция мало что может. Сейчас в Бирме происходит своего рода игра. Тейн Сейн пытается только приоткрыть дверь, допустив Аун Сан Су Джи в парламент, а она надеется, что ей удастся распахнуть эту дверь намного шире. Они оба сделали свои ставки и оба рискуют. Хотя Аун Сан Су Джи рискует намного больше. Президент пока находится в определенной степени в безопасном положении.
Говорил директор американской компании в поддержку Бирмы Аун Дин. Вероятно, стоит все-таки обратиться к теме политических заключенных в Бирме. В Таиланде существует ассоциация помощи политическим заключенным в Бирме. По данным этой организации, за март этого года в Бирме были арестованы 46 человек. В результате ассоциация была вынуждена выпустить следующее заявление.
Поскольку средства информации в последнее время активно освещали дополнительные выборы в парламент 1 апреля этого года и их последствия, вопрос о политических заключенных и преследовании освобожденных членов оппозиции в Бирме отошел на второй план. Однако в этом вопросе перемен к лучшему не произошло. Ман Ян Маун, один из лидеров Каренов, был осужден на пожизненное заключение плюс 3 года в этом месяце за членство в незаконной организации и государственную измену. Через 6 дней его отпустили. Аналогичным образом У Гамбира, лидер протестов буддийских монахов в 2007 году, был освобожден в соответствии с президентским указом в январе этого года. Однако затем его вновь арестовали, продержали день заключения и подвергли многочасовым допросам. Подобного рода допросы могут иметь смертельные последствия, как это было в случае с 19-летней Шанкой, которая выбросилась с 5-го этажа и разбилась насмерть после нескольких дней постоянных допросов и угроз со стороны Бюро специальных расследований. Не улучшилась и ситуация в штате Качин, откуда по-прежнему поступают сообщения о принудительном труде, похищениях и других нарушениях прав человека. Приговор фермеру, который был осужден на 3 месяца принудительных работ за то, что отказался уезжать с собственной земли ради государственного проекта, еще одно доказательство того, что защита прав граждан на втором месте по сравнению с интересами государства. Аналогичный случай произошел с Тан Аем, который был осужден на год работ за то, что у него нашли рогатку, хотя на самом деле он требовал права ловить рыбу в водах, которые арендовал предприниматель пользующийся государственной поддержкой.
Мы беседуем с сопредседателем Ассоциации в поддержку политических заключенных в Бирме Ко Буй Ким. Он тоже полагает, что решение Европейского Союза было преждевременным, потому что многие требования международного сообщества режим в Мьянме еще не выполнил.
В первую очередь, за решеткой все еще остаются сотни политических заключенных. Во-вторых, продолжаются столкновения между правительственной армией и повстанцами. Мира на национальном уровне так и нет. Когда Европейский Союз вводил санкции, он выставил как раз эти два условия – освобождение политзаключенных и прекращение вооруженных действий. А теперь это снимают санкции, даже несмотря на то, что именно эти условия-то и не выполнены.
Сколько политических заключенных сейчас в Бирме?
Более 800. Мы можем подтвердить, где и в каких тюрьмах находятся 473 из них. Местонахождение остальных сейчас находится в процессе выяснения.
Что это за люди? Какие взгляды они исповедуют? И почему вы называете их именно политическими заключенными?
В соответствии с положениями Ассоциации помощи политическим заключенным, в Бирме политзаключенными считаются лица, участвующие в политической борьбе, как вооруженной, так и ненасильственной. В основном это либо люди, участвовавшие в мирных протестах, либо представители этнических меньшинств, которые борются за свою свободу и равноправие. Это первая категория. Вторая категория – это люди, которые поддерживают политическую или этническую оппозицию, политическую деятельность против режима. И третья категория – это люди, которых обвинили в том, что они участвовали в сопротивление или поддерживали сопротивление.
По приблизительным подсчетам, население Бирмы только на 65% состоит из бирманцев. Остальные 35% – это различные этнические группы. Карены – 9%, шаны – 7%, чины – 2% и по 1% приходится на малые национальности – монов, качинов и иуа. Вооруженное сопротивление этнических групп, какие-то из них требуют большей автономии, какие-то полной независимости от бирманского большинства, с большей или меньшей силой продолжается в стране с самого момента образования Бирмы в 1948 году. Нынешнее военное руководство Мьянмы за время своего правления с 1989 года заключило 17 соглашений о перемирии. Одно из них с Шанской государственной национальной армией длилось десятилетие и развалилось в 2005 году. А летом 2011 года вооруженные столкновения начались и с армией независимости качинов. Точной статистики, сколько людей пострадали в этих конфликтах, нет. Кстати, нет и точных данных об этническом составе населения, потому что правительство пытается занизить численность национальных меньшинств, а меньшинства – завысить собственную численность. Статистику могут вести только соседние страны, куда люди убегают тысячами. Далеко не все в деятельности повстанцев можно квалифицировать как легитимную борьбу за собственные права. В 2009 году, когда правительственная армия разгромила Национальную демократическую союзную армию, группу в области Каканг в Шанском государстве, были уничтожены не только запасы оружия, но и производственная сеть по изготовлению наркотиков. Производство и распространение наркотиков с территории Мьянмы – предмет особого беспокойства соседних Китая и Таиланда, причем настолько, что периодически обе эти страны отказывали повстанцам в поддержке. Но вернусь к разговору с сопредседателем Ассоциации поддержки политических заключенных в Бирме Ко Буй Ким. Можно ли называть нынешнего президента Мьянмы Тейн Сейна бирманским Горбачевым?
Я бы не стал. С моей точки зрения, эти реформы могут быть реальными, а могут быть просто ширмой. Сейчас сказать трудно, и выносить суждения пока еще преждевременно. И уж тем более не стоит говорить, что Бирма однозначно начала развиваться по демократическому пути. Да, возник определенный политический плюрализм, но этот политический плюрализм допустили с разрешения высшей политической военной власти, а не через законы страны. И надо сначала сделать так, чтобы реформы стали законом и были поддержаны государственным законодательством.
Сопредседатель Ассоциации поддержки политических заключенных в Бирме Ко Буй Ким. Именно закон, полагают наблюдатели, и породит в ближайшее время острые разногласия в парламенте. Сейчас по Конституции военные могут в любой момент забрать себе власть по причине чрезвычайного положения. Но само чрезвычайное положение в Конституции описано очень туманно. Конституция писалась военными. Именно против этого собирается в первую очередь выступить Аун Сан Су Чжи. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. После Первой мировой войны, которую Соединенные Штаты помогли выиграть странам Антанты, американское общество поддалось соблазну изоляционизма. США ушли из Европы. Без их участия европейские демократии не смогли сохранить равновесие сил на континенте и позволили тоталитарным режимам через 20 лет развязать новый конфликт. После Второй мировой войны Вашингтон не повторил этой ошибки, и американские войска остались в Европе. Решение взвалить на себя бремя сверхдержавы Америка приняла недобровольно. К нему ее вынудили обстоятельства. Однако произошло это достаточно внезапно. Насколько интеллектуально были готовы США к противостоянию с СССР, еще недавно союзником по антигитлеровской коалиции? Что они о нем знали? Об этом с одним из пионеров советологии, Ричардом Пайпсом, многолетним профессором ведущего в Америке Гарвардского университета, беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Ричард Пайпс родился в городе Цешине, в Силезии. Ему было 16 лет, когда началась Вторая мировая война. Спасаясь от гитлеровской армии, Пайпсы поначалу бежали на восток, в Варшаву. Это была серьезная географическая ошибка, заметил мой собеседник. К счастью, она была быстро исправлена, и, выбрав верное направление, на запад, семья в июле 40-го года вступила на американскую землю. Во время войны Ричард Пайп служил в ВВС, после демобилизации быстро получил научные степени и в 50-м году стал профессором Гарвардского университета, где и проработал до 96-го года.
С 1927 года в Гарварде работал замечательный русский историк Михаил Карпович, но интерес к его предмету до войны был небольшой. Я поступил в аспирантуру Гарварда осенью 1945-го, и на тот момент ситуация была уже совершенно иной. На курс Карповича записались около 200 студентов, а на аспирантский семинар человек 15-20, в том числе несколько наших ведущих в будущем специалистов по русской истории. Со временем интерес к этой дисциплине утвердился и в других основных вузах Америки.
К началу 60-х годов, рассказывает Ричард Пайпс, курсы лекций по русской истории читались уже по всей стране. От Колумбийского университета в Нью-Йорке, где преподавал крупный специалист по русскому крестьянству Джероид Робинсон, до Беркли в Калифорнии, где основу русских исследований заложил блестящий исследователь истории восточных славян Роберт Кернер. Гарвардский профессор Мерл Файнсот, работая с вывезенным в США из Германии довоенным архивом Смоленского обкома, написал фундаментальный труд о государственном устройстве СССР. Его коллега Адам Улам, эмигрант из Польши, специализировался на советской внешней политике. Родившийся в России экономист Александр Гершенкрон, помимо фундаментальных теоретических изысканий, посвятил немало времени разоблачениям статистических трюков, с помощью которых Газплан демонстрировал выдающиеся достижения советского народного хозяйства. Казалось бы, логично предположить, что столь быстрое становление русских исследований не могло произойти без крупного государственного финансирования, особенно учитывая их важность в контексте «холодной войны».
Что касается строительства долговременных, так сказать, объектов инфраструктуры русских исследований, то роль государства в нем была нулевой, и вся заслуга принадлежит здесь некоммерческому сектору. Так, в 1948 году при Гарварде был основан русский исследовательский центр, ставший со временем ведущим учреждением в своей области в Америке. Он был создан на средства фонда Карнеги. Государство участвовало в финансировании отдельных дорогостоящих проектов, в том числе проведенного в Германии в начале 50-х социологического опроса бывших советских военнопленных об их жизни в СССР. Но даже в этом проекте роль бюджетных средств была вторичной по сравнению с деньгами некоммерческих организаций.
Чем меньше финансовое участие государства в научных исследованиях, тем больше свободы у ученых самим выбирать предмет изысканий, а не следовать за сиюминутными запросами бюрократов, подчеркивает Пайпс. Интересно, что в те годы американские советологи знали о СССР и чего не знали?
С расширением масштаба советологических исследований белые пятна в наших фактических знаниях о стране практически исчезли. Проблема, на мой взгляд, заключалась не в дефиците фактов, а в их осознании. Американцы, и с этим ничего не поделать, народ в целом очень благодушный, он не заражен ксенофобией. Напротив, американцы позитивно относятся к иностранцам, на них не похожих, они даже где-то их идеализируют. У них не хватало воображения, чтобы понять, каким чудовищным был Советский Союз. Иммигранты, включая Збигнева Бжезинского, Адама Улама, меня и других, были реалистами. У нас иллюзий насчет СССР не было никаких.
Расхожая точка зрения, сказал Ричард Пайпс, сводилась к тому, что СССР пытается строить общество, основанное на справедливости и всеобщем равенстве, и что даже если у него есть изъяны, мы должны относиться к нему с пониманием и сочувствием. Позиция, которую представляли ученые-эмигранты из Восточной и Центральной Европы, была нетипичной. Мы были вынуждены плыть против течения, подчеркивает Пайпс.
60-е и 70-е годы эта расхожая точка зрения оформилась в так называемую ревизионистскую школу, которая провозгласила, что Ленин и его последователи были вовсе не диктаторами, а политиками, пользовавшимися всенародной любовью, и что советский строй не был навязан народу узурпаторами, а выбран им добровольно. Лидером ревизионистов был политолог Леопольд Хаймсон. Его родители, политиммигранты, между прочим, бежали от большевиков. Он преподавал в Колумбийском университете.
И тем не менее, в Америке всегда существовали разные взгляды на Советский Союз. Монополии не было ни у одной точки зрения.
В 30-е годы, когда в Соединенных Штатах свирепствовала Великая депрессия, американцы очень симпатизировали СССР, видя в нем страну, где якобы решена проблема безработицы и экономической стагнации. Но в период с 40-х по 60-е годы эти симпатии заметно ослабли, благодаря тому, что в общественное сознание проникли результаты работы ученых, развенчивавших советские политические, экономические и социальные мифы.
Напомню, мы беседуем с одним из основателей американской советологии, почетным профессором Гарварда Ричардом Пайпсом.
Одним из факторов, которые в послевоенный период мешали продвижению реалистического взгляда на Советский Союз, был понятный, но сильно преувеличенный страх американцев перед ядерной катастрофой. Аргумент был следующий. Критика СССР, пусть даже обоснованная, чревата риском обострения отношений, а отсюда и повышенной опасностью войны, неизбежно ядерной. И этот страх заставлял американцев преуменьшать пороки советского строя.
В середине 70-х годов профессорам-советологам была предоставлена возможность оказать реальное влияние на формирование американской ядерной стратегии. Джордж Буш-старший, бывший тогда директором ЦРУ, свел в интеллектуальном поединке своих ведомственных аналитиков, объединенных в команду А, с группой независимых ученых и общественных деятелей, включая моего собеседника, образовавших команду Б. В первую входили те, кто считал, что советское руководство, как и американское, исповедует так называемую доктрину взаимного гарантированного уничтожения. Согласно этой доктрине, в ядерной войне сверхдержав, располагающих крупными арсеналами ядерного оружия, не может быть победителя. Ее неизбежным итогом будет катастрофа, взаимное уничтожение. Команда «Б», опираясь на открытые и закрытые сведения, доказывала, что это не так, и что советские военачальники верят в возможность победоносной ядерной войны. Этот спор вызвал огромный резонанс в обществе. Спустя 4 года Ричард Пайпс был приглашен работать в Белый дом помощником Рональда Рейгана по Советскому Союзу и Восточной Европе. Он был одним из идейных вдохновителей рейгановской стратегической оборонной инициативы, более известной под названием «Звездные войны», и направленной как раз на то, чтобы убедить советское военное руководство в невозможности победы в ядерной дуэли. На своем высоком посту в Белом доме Ричард Пайпс проработал 2 года. Что он вынес для себя из этого опыта как ученый, и что он, как ученый, привнес в работу аппарата президента?
Я увидел воочию, как функционирует аппарат, как он принимает решения в ППХ без должных знаний и продумывания последствий своих шагов. Моя оценка Рейгана, однако, была весьма высокой. Он, может быть, не обладал обширной эрудицией, но был человеком очень здравым и, в общем, действовал правильно. Что касается меня лично, то хочется думать, что я внес некий вклад в формирование политики в отношении СССР и Польши.
Впрочем, в тесное повседневное сотрудничество ученых и чиновников Пайпс верит слабо. Во-первых, аппарат президента, несмотря на все свои внутренние раздоры, враждебно воспринимает попытки сторонних экспертов навязать ему свои взгляды. А во-вторых,
влияние ученых на политиков не может быть особенно сильным, поскольку ученые по своему складу ума и роду деятельности не ориентированы на результат. Я сам ученый, и, будучи в Белом доме, пытался привлекать коллег из академического мира к консультантской работе, но толку от этого было мало. Меня очень злила их неспособность формулировать практические советы по кругу вопросов, которыми они занимались. Помню, мне поручили разработать предложение по экономическим санкциям, которые администрация хотела применить к Москве и Варшаве после введения в Польше военного положения. Я пригласил в свой кабинет одного видного специалиста по санкциям, который рассказал мне много интересного. Но когда я спросил его, что же нам делать, он недоуменно посмотрел на меня и ответил: «Делать?»
Знал ли профессор Пайпс кого-либо в американском научном мире или в государственном аппарате, кто предсказывал, что Советский Союз начнет обрушаться во второй половине 80-х годов?
В академическом мире на тот момент господствовала ревизионистская точка зрения, что Советский Союз необыкновенно прочный и любимый народом, и что он никогда не рухнет. В Госдепартаменте преобладали такие же настроения. Но в Белом доме перспективы виделись совсем иначе, и Рейган лично неоднократно говорил, что Советский Союз недолговечен.
А что думали по этому поводу в других ведомствах, например, в Пентагоне или ЦРУ?
Аналитики в армии и разведке, наверное, оценивали перспективы выживания СССР более скептически, но никто, насколько я знаю, не верил, что деградация системы зашла настолько далеко, и что ее ждет скорая гибель. Я лично предполагал, что режим пойдет по пути глубоких реформ типа китайских. Сценарий коллапса никто не предсказывал.
Если прогнозировать распад Советского Союза было очень сложно, то почти полный развал исследований, связанных с Россией, после исчезновения СССР, предсказывали все. Так и произошло. Сейчас в американских университетах в моде Китай, говорит Ричард Пайпс. Если на мои лекции в Гарварде когда-то записывались по несколько сот студентов, то в прошлом году курс по русской истории привлек лишь 12 человек. И к книгам по России издатели сейчас относятся равнодушно. Может ли это измениться? Предположительно, да, если в России вдруг произойдет резкая смена курса в сторону диктатуры или, наоборот, демократии. Но при сохранении нынешних тенденций дальнейшее затухание российских исследований неизбежно, полагает Ричард Пайпс.
С одним из пионеров советологии в США Ричардом Пайпсом беседовал Евгений Арунов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России и освобожденный в среду из колонии в Тверской области, намерен заняться общественной деятельностью. Как сообщает присутствовавший при его освобождении корреспондент «Радио Свобода», Мохнаткин, выйдя из исправительного учреждения, заявил, что собирается посвятить себя защите прав заключенных и гражданскому контролю за Федеральной службой исполнения наказаний. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о выборах губернаторов. В Москве британские специалисты проверили на полиграфе, детекторе лжи, показания депутата Госдумы России Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года. Их вердикт – Луговой не причастен к гибели Литвиненко. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на пост губернаторов Костромской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба Кремля. Смоленский областной парламент уже завтра рассмотрит вопрос о наделении полномочиями главы региона Алексея Островского, депутата Госдумы от ЛДПР. Франция считает, что выполнение мирного плана международного посланника в Сирии Кофи Аннана сорвано по вине сирийских властей. Однако, как заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюпе, при условии как можно более быстрого размещения в Сирии 300 международных наблюдателей, миссия Аннана еще может обернуться успехом. В Европе серьезно обеспокоены состоянием здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в связи с голодовкой, которую она начала в колонии, где отбывает наказание. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле призвал власти Украины соблюдать международные обязательства, касающиеся предоставления медицинской помощи заключенным.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти ожидают прекращения оттока капитала из страны после формирования нового правительства. Дмитрий Медведев подвел итоги своего президентства и представил программу работы на посту премьера. В России готовится реформа территориального управления. МВФ договорился почти о двукратном увеличении своих резервов. Новых прав страны-доноры пока не получат. В России вновь начнутся биржевые торги газом после почти четырехлетнего перерыва. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Нынешняя тенденция оттока частного капитала из российской экономики изменится уже в мае, после формирования нового правительства страны, не исключает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Схожие надежды и у Всемирного банка. Как заявил его директор по России Михаил Рудковский, эксперты банка отслеживают ситуацию с движением капитала в стране, но пока не могут понять, связаны ли показатели его оттока с предвыборным периодом или они являются долгосрочной тенденцией. Согласно уточненным данным Центрального банка России, в 2011 году отток частного капитала превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Еще более 35 миллиардов были выведены из экономики страны в первом квартале текущего года. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические, в России. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов, самый первый такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимаются кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируется как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Нет, я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот отток, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе, будет ли он разрешен, каким способом, смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию, выйдет ли Греция из зоны евро или нет, насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу. Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала, в таком в положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано. Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов. Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета России во вторник представил отчет о своей работе на посту президента страны. Кроме того, в докладе речь шла и о программе нового правительства, которое, как ожидается, будет сформировано под его же руководством. Об этом мой коллега Виталий Камышев.
Дмитрий Медведев снова говорил о том, что свобода лучше не свободы, но на этот раз добавил, что демократия больше не является бранным словом, а политическое многообразие не приведет к возвращению хаоса.
Свобода лучше, чем не свобода. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остается моя цель.
Дмитрий Медведев убежден, что за время его президентства Россия стала более привлекательной и комфортной для жизни. А через несколько лет жизнь россиян должна стать еще лучше, ведь в результате его деятельности на посту премьера производительность труда повысится в 1,5-2 раза, не менее 5 российских университетов войдут в 100 лучших вузов мира, а главное, средняя продолжительность жизни в России через 6 лет, по расчетам Дмитрия Медведева, должна увеличиться на 4 года и достигнуть 75 лет. Дмитрий Медведев решительно выступил в защиту бизнеса.
Вмешательство государства в экономику должно быть минимально необходимым и прозрачным. Позиция правоохранительных органов должна быть беспристрастной по отношению к организациям любой из форм собственности. Практика конкурентной борьбы с использованием административного и силового ресурса должна навсегда остаться в прошлом.
Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать элитам, что Дмитрий Медведев остается крупной и влиятельной политической фигурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Однако эпоха правящего тандема окончательно уходит в прошлое, подчеркивает Ремезов.
У Медведева в качестве премьер-министра будет достаточно широкий карт-бланш на проведение своей политики. Поэтому на этом расширенном госсовете важно показать, что он играл решающую самостоятельную полноценную роль при формировании своей собственной правительственной команды. Все-таки уместнее говорить уже не о той форме дуумвирата, которая была до 24 сентября, а о том, что Дмитрий Медведев на какое-то время является привилегированным членом членом команды Владимира Путина и имеет достаточно широкую автономию. Но разница с тем, что было в течение 4 лет его президентства, состоит в том, что главный политический капитал Медведева – это решение Путина о том, чтобы делегировать ему достаточное количество автономии. Все-таки в период президентства было несколько иначе. Все-таки это не будет тот тандем, который мы знали прежде, это будет некая новая конфигурация команды Путина.
Государственная Дума готова провести 8 мая дополнительное пленарное заседание, на котором может быть рассмотрена кандидатура нового председателя правительства. Об этом Интерфаксу заявил глава комитета по регламенту Нижней палаты единоросс Ильдар Габдрахманов. Владимир Путин еще до своего избрания президентом заявил, что предложит парламентариям кандидатуру Дмитрия Медведева.
После смены власти в Кремле и формирования нового правительства в России может начаться реформа территориального управления, связанная с переформатированием существующих федеральных округов. Динара Седикова продолжает.
Сотрудники Южного полпредства ожидают радикальной реформы системы федеральных округов после инаугурации Владимира Путина в мае. Одним из итогов такой реформы, по информации собеседников независимой газеты, может стать ликвидация Южного федерального округа. Сейчас в округ, столица которого располагается в Ростове-на-Дону, входят Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, а также республики Адыгея и Калмыкия. Возглавляет полпредство бывший генеральный прокурор Владимир Устинов. С конца мая Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия могут быть включены в состав Приволжского федерального округа, а Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея в состав Северокавказского. При этом столица Северокавказского округа будет перенесена из Пятигорска в Ростов-на-Дону, пишет газета. Не исключено переименование укрупненного Северокавказского в новый Южный федеральный округ. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что кроме самих чиновников никто не заметит изменений.
Поскольку у нас понятно, чем вообще занимаются полномочные представители президента в округах, то сложно объяснить мотивацию их перекройки вот этих вот границ. Функционал полномочных представителей президента был исчерпан в тот момент, когда кончили процесс приведения законодательства регионального в соответствии с федеральным. Это в значительной степени бессмысленные структуры. Была интересная задумка совмещения представителя президента и вице-премьера в лице Александра Хлопунина в Северокавказском округе. Но надо заметить, что, в общем-то, каких-то особых прорывов в этом регионе мы не увидели.
По мнению политологов, сохранение на посту представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопунина маловероятно. Официальную информацию о возможной ликвидации Южного федерального округа не комментируют. Однако в неофициальных беседах говорят не только о предстоящей организационной зачистке округа, но и об активном поиске чиновниками аппарата полпреда Владимира Устинова новых мест работы. Обсуждается и кандидатура главы МВД Рашида Нургалиева, который сможет занять пост нового руководителя Северокавказского округа. Эти слухи особенно усилились, пишет «Независимая газета», после того, как генерал Нургалиев побывал 13 апреля с неофициальным визитом в Ростове-на-Дону. Политолог Евгений Минченко уверен, что назначение на пост полпреда в округах – это альтернатива формальной отставке крупного чиновника.
На мой взгляд, у нас регулярно создаются какие-то структуры, при этом кто не объясняет, зачем, собственно, они нужны. Ну, корпорация развития Сибири и Дальнего Востока. Отличная история. Уже нам все рассказали, сколько денег будет, какие у нее будут полномочия, какие будут возможности. Не рассказали только, что именно она будет делать, какие цели и задачи перед ней ставятся. Да, вот эти вот бюрократические инновации осуществляются, но хотелось бы, чтобы объясняли, а, собственно, зачем. В значительной степени пост полномочного представителя президента – это такой формат почетной отставки. У меня полное ощущение, что большая часть вот этих вот организационных решений, они делаются под совершенно конкретных людей. В свое время корпорация Сибири и Дальнего Востока делалась как вариант ухода Шойгу с поста министра по чрезвычайным ситуациям. Сейчас Шойгу на Московскую область, но, значит, какому-то другому уважаемому человеку, которому не найдется место в правительстве, отдадут эту самую корпорацию.
О планах освоения Сибири и Дальнего Востока стало известно на прошлой неделе. Согласно оказавшейся в распоряжении газеты «Коммерсант» свежей редакции закона, инициированного Владимиром Путиным, Сибирь и Дальний Восток получат чрезвычайно широкую автономию. Фактически станут государством в государстве. Они охватят 16 субъектов федерации, 60% российской территории с богатейшими запасами полезных ископаемых. Для управления этими землями, выведенными из подчинения федеральным региональным властям, правительство планирует создать специальную госкомпанию, которая сосредоточит в своих руках беспрецедентные хозяйственные и экономические полномочия.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. МВФ договорился почти о двукратном увеличении своих резервов. Новых прав страны-доноры пока не получат. В России вновь начнутся биржевые торги газом после почти 4-летнего перерыва. Дополнительный взнос России в резервы МВФ может составить более 10 миллиардов долларов, планировавшихся ранее. В целом ресурсы фонда, согласно принятому плану, вырастут почти вдвое, однако это не приведет к автоматическому усилению в нем позиций стран-доноров, рассказывает Сергей Сининский.
Нынешние относительно свободные ресурсы Международного валютного фонда, которые теоретически могут быть направлены на предотвращение разрастания тех или иных финансовых кризисов в мире, оцениваются примерно в 380-400 миллиардов долларов. Даже новый антикризисный фонд Европы больше 700 миллиардов евро, то есть более 900 миллиардов долларов. И изначально предполагалось собрать в МВФ дополнительно 600 миллиардов долларов. Однако многие страны, включая Соединенные Штаты, крупнейшего пайщика МВФ, выступили против такого расширения. Один из аргументов сводился к тому, что, коль скоро главная угроза стабильности мировой финансовой системы сегодня исходит из Европы, то европейские страны и должны принимать меры в первую очередь, рассчитывая главным образом на себя, а не на МВФ. Но какие есть расчеты независимых экспертов или самого Международного валютного фонда, а сколько ему нужно денег минимально? Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор экономики Михаил Бернштам.
До последнего времени целевая установка Международного валютного фонда была собрать дополнительно к имеющимся средствам 600 миллиардов долларов. Предлог – это помощь развивающимся странам в условиях глобального кризиса. Но эти 600 миллиардов долларов, оказывается, собрать невозможно, и поэтому сейчас Кристин Лагард, руководитель Международного валютного фонда, уже заявила, что острота кризиса несколько прошла, и можно будет примириться с меньшей суммой. Но так или иначе, оценка различных экспертов, как внутри Международного валютного фонда, так и за его пределами, как раз и велась вокруг 1 триллиона долларов, то есть те 383 миллиарда, близко к 400 миллиардам, которые имеются в свободных средствах Международного валютного фонда, плюс собрать еще 600 миллиардов, получится примерно триллион, и вот эта сумма считается достаточной для того, чтобы крупные кризисы, которые могут произойти в ближайшее время, могли бы в какой-то степени быть смягчены.
МВФ – это международный паевой фонд, степень участия в управлении которым зависит от квоты той или иной страны. Она и определяет количество ее голосов при принятии решений. И, в частности, страны БРИКС неоднократно заявляли, что готовы предоставлять МВФ дополнительные средства, но если получат и дополнительные голоса.
Схема такая. Голоса зависят от денег, но деньги зависят от квоты. А квота зависит от решения Международного валютного фонда. Страна сама свою квоту увеличить не может. У каждой страны квота состоит из двух составляющих. Первая – так называемая базовая квота. А базовая квота – это примерно 5% всех средств Международного валютного фонда, поделенные на количество стран. И вот та небольшая доля, которая остается от такого деления, выдается каждой стране. После этого взвешивается, сколько должна внести каждая страна. Если она вносит 160 тысяч долларов, за 160 тысяч долларов дается один голос. Но сколько она может внести, зависит от формулы. А формула включает размер валового внутреннего продукта страны и ее качественные оценки, такие как открытость экономики, разнообразие производства и количество международных валютных резервов.
Определив размер квоты той или иной страны, ее делят на 160 тысяч долларов, стоимость одного голоса, и получают общее количество ее голосов. Причем их изменения возможно лишь в ходе очередного периодического их пересмотра. И нынешний, начатый в 2010 году, уже 14-й такой пересмотр за всю почти 70-летнюю историю МВФ. Он должен завершиться к 2014 году. В частности, квота Китая, как предполагается,
ожидается, станет третьей по величине в общем капитале Международного валютного фонда после квоты США, на сегодня это 16,8%, и Японии 6,2%.
Там есть одна тонкость. Подсчет квоты голосов идет по совокупному соотношению валютного курса данной валюты, как измеряется валовый внутренний продукт, и по паритетам покупательской стоимости. И поэтому Китай, который по паритету покупательской стоимости уже является второй по размеру экономикой в мире, тем не менее, по тем расчетам, как делает это Международный валютный фонд, он будет третий по размеру экономикой в мире, и он должен занять третье место в Международном валютном фонде. Увеличится на 6% все квоты развивающихся стран, которые растут быстро. То есть тут не только страны БРИК, но и Чили, и несколько других стран, которые считаются развивающимися, но у них быстрый экономический рост, сюда, возможно, даже войдет Мексика. Поэтому в процессе таких постоянных пересмотров страны БРИК просто объединились политически и требуют для себя определенного еще дополнительного увеличения квот. И, возможно, у них это получится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
Премьер Владимир Путин, как стало известно в понедельник, еще 16 апреля подписал постановление правительства России о реализации природного газа на товарных биржах. Этот документ, на согласование которого чиновникам потребовалось 3,5 года, разрешает «Газпрому» продать в 2012 году таким способом до 15 миллиардов кубометров газа, но не больше, чем это смогут сделать независимые производители сырья. По планам со следующего года объемы продаж, при соблюдении тех же условий, будут увеличены до 17,5 миллиардов кубометров, или примерно до 10% российского внутреннего газового баланса в 2011 году. Российские власти уже не первый раз пытаются организовать в стране биржевую торговлю газом, однако ни один из этих экспериментов долго не продлился. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Можно вспомнить еще 2002 год, когда вышло постановление правительства о начале электронной торговли в системе «Межрегионгаз», то есть «Газпромовской». В третьем квартале 2002 года фактически такой эксперимент был начат. Затем он захлебнулся, возобновился в ноябре 2006 года и, в принципе, в конце 2007 года был опять свернут. Ну, причина только одна. У нас нет рынка газа, у нас есть монополист, и, в принципе, что он решит, то там так и получится. То есть из-за того, что в стране есть «Газпром», никакая биржевая торговля газом, она в принципе невозможна.
Почему российский «Газпром» так долго противился допуску к биржевой торговле газом независимых производителей топлива? Михаил Крутихин продолжает.
Эта компания имеет возможность и цены сбивать, и цены каким-то образом регулировать. Поэтому, когда есть большой монополист, всем остальным нужно либо сбывать ему газ по смешным ценам, либо каким-то образом через правительство договариваться о том, что в определенных регионах они смогут также быть региональными монополистами. Как договорилось в свое время ИТЭРа о том, что будет в Свердловской области сбывать свой газ, и «Газпром» замешиваться не будет. Вот сейчас фактически договариваются «Роснефть» с ИТЭРой о создании совместного предприятия. То есть это будут отдельные очаги какие-то рыночных отношений, но в масштабах всей страны «Газпром» остается императором.
И на этот раз предложенная правительством схема организации биржевых торгов отличается от того, как ее видел «Газпром». Подконтрольный государству концерн предлагал организовать ее также на своей электронной торговой площадке «Межрегионгаз». Однако власти ограничились только товарными биржами. Тем не менее, по словам аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Виктора Маркова, это положительная для рынка новость.
Я думаю, что положительно, потому что сейчас правительство пытается двигаться в сторону либерализации газового рынка для того, чтобы независимые производители могли больше наращивать объем добычи газа. И как бы в этой связи вот принято это решение, оно будет способствовать развитию либерализации газового сектора. Конечно, говорить о том, не повторится ли вот этот негативный момент сейчас, сложно, но этот процесс просто надо развивать и двигаться вот в сторону развития биржевой торговли.
Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», в свою очередь, не разделяет этого оптимизма. Постановление правительства об организации биржевой торговли газом, по его словам, фактически противоречит нынешним планам властей по развитию внутреннего газового рынка.
Я пока пессимистично настроен в отношении этого очередного эксперимента. Ну, во-первых, исходя из того, что есть роль «Газпрома», а во-вторых, если что-то толковое, если что-то практическое будет действительно сделано, то тогда я не понимаю, что делать с решением правительства выводить внутренние цены газа в Российской Федерации на уровень равноокупаемости с экспортом. То есть, либо мы регулируем рынок и поднимаем цены вот до уровня этой пресловутой равноокупаемости, либо мы начинаем отпускать цены и переходить хотя бы отдельно на какую-то биржевую торговлю. На двух стульях, думаю, сидеть будет невозможно.
Как начало биржевых торгов может повлиять на конъюнктуру внутренних цен на газ? Аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Виктор Марков.
Я думаю, что все будет зависеть от такого баланса спроса и предложения. И если будет как бы сбалансировано вот эти составляющие, то мне кажется, что цена будет близка текущей, которую «Газпром» продает потребителю. Но, наверное, все-таки немножко повыше, потому что сейчас многие потребители попробуют начать работать с биржей.
Своя точка зрения у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Я не думаю, что каким-то образом это повлияет на цены на газ. Не исключаю, что «Газпром» рассчитывал, что на биржевой торговле ему удастся реализовывать газ по более дорогой цене, чем сейчас регулируется для промышленных потребителей. Но надежды пока ничем не подкреплялись в предыдущих экспериментах, и думаю, в этом эксперименте это тоже может сорваться.
Кроме того, как отмечают эксперты, пока в России будут сохраняться квоты на объемы биржевых торгов, формируемые там цены на газ вряд ли можно будет называть рыночными. Однако о перспективах отказа от таких лимитов или хотя бы об увеличении их в постановлении правительства ничего не говорится. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Советский Союз, во всяком случае, руководящие деятели партии стремились внедриться в итальянскую действительность, в том числе проехав в нее на такой лошадке, как Пиранделло, который к тому времени уже приобрел мировую известность.
Кинематограф Луиджи Пиранделло – один из сюжетов апрельского кинообозрения. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократия больше не является.
Мы получили не упрощение этих фильтров,
я а еще не больше. Я взорвусь под японским танком.
Это не день ненависти, это не день призывов к мести.
Юлия Тимошенко объявила голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».